Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофан. Вы в гостях у нас сегодня главный режиссер театра Школы драматического искусства Игорь Яцко, заслуженный артист России. Мы ведем здесь очень интересный разговор, пытаясь разобраться с тем, что такое метафизический театр, потому что речь, когда идет о Школе драматического искусства, то говорится о совершенно уникальном явлении, которое есть у нас в России, которое является, в общем-то, мировым достоянием. К сожалению, у нас немногие знают об этом театре. Ну, скажем так, гораздо более популярные театры, более зрительские. А в данном случае речь идет о лаборатории театральной, скорее о неких опытах, поиске постоянном. И это потрясающе все интересно, то, о чем вы говорите, Игорь Владимирович. Но мне хотелось бы, чтобы вы какие-то конкретные примеры привели. В каком-то из ваших интервью я увидела реплику по поводу пьесы Чехова «Вишневый сад». Ее знают все. Вот на этом примере, наверное, будет лучше объяснить, о чем идет речь. Вы говорили о некой, опять же, метафизической сущности «Вишневого сада». Вы могли бы объяснить, о чем здесь идет речь? Ведь эту пьесу часто ставят именно как пьесу об отношениях между людьми. В чем здесь метафизика?
Я, например, когда взялся за пьесу Чехова «Вишневый сад», я прекрасно понимал, что Чехов без фундамента психологических отношений существовать не может. И поэтому моей режиссерской тактикой это было предложение актерам сделать монологи персонажей безотносительно отношений друг с другом, а в отношениях с самим собой. Как бы получилось, я переписал пьесу, ну, на таком учебном этапе. То есть я сделал по каждому акту монолог каждого персонажа, где он был бы главным и единственным персонажем в этой пьесе. Получилось там 12 персонажей, получилось по 12 пьес на каждый акт. Всего 48 пьес получилось. Таким образом, я рассмотрел эту пьесу как персонажей, как деревья в саду. То есть у меня как бы каждый персонаж является деревом в вишневом саду, который имеет свой голос, то есть свою историю. Это психологический фундамент, на котором я все это сделал. Дальше я представил, что они, дерево же растет каждый в своей лунке, они не могут ходить, они общаются друг с другом, но не могут сдвигаться с места. Таким образом, у меня и пьеса чеховская получилась как из такой, как бы из разных таких уровней, что ли. Каждый персонаж существует на своем уровне. Если смотреть со стороны, то кажется, что они общаются. А на самом деле они свободно двигаются только по своему уровню. Их общение всего лишь иллюзия. И есть что-то, что их объединяет в каждом акте. Это атмосфера. И вот эта атмосфера движется, в конце концов. И вот вот это движение, оно чему-то посвящено. И, как ни странно, я перед этим делал мистерию Байрона «Каин», которая посвящена прохождению через вот этот вот рубеж, через эту главу, прохождение через смерть. И вот в мистерии Байрона все посвящено этому, что как бы вот до того, как смерть вошла в мир, и после того, как смерть вошла в мир. И что в конце концов мистерия Байрона связана с тем, что человек, несмотря на то, что он проходит через смерть, он должен не терять веру и надежду и проходить, и принять, и пройти дальше, до какой-то звезды Востока, то есть пройти сквозь это. И я актерам сказал: посмотрите, «Вишневый сад» в конце концов тоже об этом. Это прохождение через смерть, но только на другом психологическом уровне и не в таких как бы метафизических отношениях, а очень реальных отношениях. И таким образом получился вот этот вот жанр, который я сказал, что я увидел в этом такую русскую мистерию. И мне кажется, «Вишневый сад» – это пьеса-миф, в которой каждое поколение смотрится как в зеркало и узнает себя, потому что каждое поколение проходит через вот эту вот точку, когда они должны оставить свой «Вишневый сад», когда придут другие хозяева, и что будет с ними дальше. – и смотрятся как в зеркало и узнают себя, кто есть кто. И в конце концов каждый персонаж представляет, ну, как бы градацию вот этого вишневого сада. И в ком ты себя узнаешь, в ком ты себя увидишь. В Раневской, в Гаеве, в Лопахине, в Трофимове или в Яше.
Ну, или то есть... в Фирсе.
Или в Фирсе, да.
Это так интересно, что у меня аж мурашки побежали по спине. Настолько значительными, мне кажется, ваши лабораторные эксперименты. Это поиск такой, мне кажется, очень честный поиск с попыткой ответить на вопрос о себе самом, о своем месте в этом мире, о своих взаимоотношениях с Господом Богом. Но вы Каина упомянули.
Да, вот вы упомянули Каина, и как раз на второй неделе поста, в принципе, в церкви положено чтение начала Библии, да, книги Бытия, где как раз-таки в один из дней эта история Каина и Авеля рассказана. И человек, который читает из сегодняшнего дня, вправе задать вопрос, а почему это про меня? Вот я же не убийца. Вот конкретно я не убийца. Слава Богу. Я думаю, что среди наших слушателей большинство людей, если не все, могут про себя такое сказать. И тем не менее, мы, в принципе, понимаем, что Библия – книга про каждого. А тем более вы, как режиссер, который с этим материалом работали, наверняка и для себя, и для потенциального и реального зрителя формируете какую-то идею, почему это про сегодня, почему это про нас. Вот кто такой Каин сегодня?
Вчитываясь в текст Байрона, я, конечно, много открывал для себя относительно как раз настоящего времени. Каину является, приходит Люцифер. Вот откуда приходит Каину Люцифер? Он приходит из его собственных мыслей, то есть из его собственных размышлений. Он является и говорит, что я пришел к тебе. И говорит, что он пришел откуда-то, из какого-то пространства, которое, в общем-то, бросает вызов Иегове, и он говорит о том, что он, в конце концов, был помощник Иеговы, а Иегова его...
Низверг.
Низверг, ну, то есть отказал ему, не дал ему должного. И, в конце концов, он призывает Каина, ну, к бунту, к какому-то необходимости заявить свое собственное «я». Но удивительно, что Люцифер авантюрист. Он пришел не из реального пространства, а из виртуального пространства. Он говорит, он показывает Каину обломки миров, которые мы знаем через виртуальное пространство. Оказывается, виртуальное пространство может быть представлено как абсолютно реальное. Но делает это Люцифер. Он делает это перед Каином, который сомневается. Взгляд Каина устремлен в прошлое. Каин негодует, потому что он все время думает, ну почему я должен отвечать за промах своего отца? У Каина очень большой конфликт к Адаму, прежде всего. То есть он не может никак... Взгляд Каина обращен в прошлое, он не смотрит в будущее, он не может примириться, он все время ищет какой-то справедливости, которая живет только в нем самом. И он считает справедливостью только то, что он думает сам. Разве это не проблема, например, современного человека, который никак не может, который чувствует себя обделенным, ограбленным, закомплексованным?
Который прежде всего чувствует себя центром мира и от себя начинает отсчет
удивительно, тем явлением и событием. Удивительно, что, например, вот там есть сцена жертвоприношения. Она меня произвела очень большое впечатление. Например, Авель приносит в жертву стада. То есть он режет горло ягнятам. Каин никогда не присутствовал при этом жертвоприношении. Он впервые видит это. Я понимаю, конечно, какой ужас должен испытывать Каин, видя, что Авель сидит в потоках крови. У меня была сделана такая мизансцена, там бросали красную материю, и бурлила вода, как бы символизируя потоки крови в этот момент. И Каин, конечно, потрясен такой жестокостью. И он предлагает Иегове быть гуманистом, быть, в конце концов, там, вегетарианцем, быть на равных. Вот это удивительный образ, удивительный момент происходит, что Каин, думающий, ищущий, открывающий для себя мир человек, несогласный, спорящий, именно он совершает первое убийство. То есть в какой момент? И все происходит, конечно, из мысли, которую он рождает в себе, и в конце концов, которая становится, которая входит в его сердце.
То есть он незаконченный злодей, он не родился обреченным на убийство, он ищущий человек, рефлексирующий, который...
Он в конце концов заблудился в своих собственных мыслях. Он заблудился в мыслях, и он впустил это сомнение в сердце. Дело в том, что Каин на территории пьесы является скорее каким-то полем битвы. То есть главный конфликт пьесы, мистерии, это конфликт между Иеговой и Люцифером. То есть два различных закона.
Поле битвы сердца людей.
Да. И вот это вот сердце человека, это Каин как раз. Люцифер завладевает сердцем Каина, стремится завладеть Каином, сердцем Каина, действуя через ум, действуя через интеллект, действуя через мысль, проникает. Но, например, у него есть любимая жена Ада, которая пытается спасти Каина любовью, действуя через сердце его. И на самом деле, например, когда Каин остается наедине с Люцифером, Люциферу не удается им завладеть, потому что он несет в сердце своем любовь своей жены Ады. Он не может ее забыть, и поэтому он не может принять мысли Люцифера. Но тому удается как бы через бросить эту зловредную рассаду через его мозг, через его ум. И в какой-то момент, когда он возвращается из путешествия, он впускает через такую... через относительность, через релятивность, через теорию вот, соотнесений каких-то, через отсутствие абсолюта входит вот эти вот, как это сказать, мысли в сердце Каина, которые делают из него убийцу, первого убийцу.
Он точно... житель 21 века, судя по тому, что вы о нем рассказываете.
Поэтому удивительным образом Байрон это написал с удивительной тонкой английской иронией, надо сказать.
Но все-таки важно, что вы упомянули и жену Каина, и любовь в сердце как некий ответ на проблему, что есть не только постановка проблемы в виде образа Каина, но есть попытка, по крайней мере, наметить путь выхода из этой проблемы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Яцко, заслуженный артист России, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Я бы хотел вас спросить еще об одной работе вашего театра. 12 лет назад состоялась премьера спектакля «100 лет. День Леопольда Блума. Извлечение корня времени». Это спектакль по знаковой, легендарной, великой книге 20 века, для всей культуры 20 века, по роману Джеймса Джойса «Улисс». Книга толстенная, книга, которая, по большому счету, стала тем водоразделом, после которого, как считают культурологи, культура разделилась на элитную и массовую. Книга, которую, если дочитать до конца, можно гордиться тем, что ты ее дочитал до конца. Она очень трудная. Книга, которая напрямую ассоциируется с тем, что мы называем поток сознания. Это очень сложное чтение. И ее ставите вы, как мы сегодня узнали из разговора, православный церковный человек. Я не имею в виду, что православный человек не должен интересоваться ничем, кроме творения святых, и я не имею в виду, что какое-то есть противоречие. Но как раз-таки наоборот, наверное, вы как христианин любой материал через свои, что называется, вот очки смысла христианского пропускаете. Что было здесь? Что вас интересовало как христианина в работе с материалом, с такой модернистской книгой, как роман Джеймса Джойса «Улисс»? К тому же спектакль идет несколько часов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса за свою продолжительность.
24 часа он идет. Спектакль
даже не скажешь, он идет сутки.
Сутки, да, нон-стоп. Ну, надо сказать, что эта идея такого театрального марафона, театрального хэппенинга пришла мне в голову, когда я первый раз читал книгу Джойса «Улисс». Я увидел, что она каждая глава соответствует какому-то времени, и там есть день. Я еще не знал, что его празднуют в мире, день Леопольда Блума. Я как бы открыл это за 5 лет до этой даты, где-то в 98-99 году. В 99 году я понял, что в 2004 году будет 100 лет дня Леопольда Блума.
Это день, в который разворачивается действие романа.
Действие романа,
просто
да.
Вся эта толстенная книга – это описание одного дня.
Да. Июля.
Он начинается в 8 утра, и, соответственно, последняя глава Пенелопа соответствует времени вечность, называется вечность. Я подумал, что, наверное, вечность должна закончиться в 8 утра следующего дня. И таким образом мы...
Вы не щадите зрителей.
Играли спектакль. Нет, зритель был очень счастлив, надо сказать, потому что они бродили по театру, они имели возможность входить, уходить. Действие романа очень разветвленное. Там начиналось ровно в 8 утра в двух точках, потому что там две линии есть, собственно, Леопольда Блума и Стивена Дедала, что Одиссей и Телемах соответствуют мифу. Они потом двигаются разной дорогой, потом встречаются в полдень, потом начинается удлинение глав, когда глава не может быть прочитана за время, которое выделено автором, то есть она удлиняется, значит, параллельно начинается еще одна, то есть удлиняется, потом все в полночь опять сходится, там глава Цирце, и потом еще там три дорожки, и в конце концов, последняя глава Пенелопа заканчивалась у нас к 8 утра таким женским хором. Когда я увидел вот эти разбегающиеся временные и пространственные тропки, я подумал, я был впечатлен книгой, я сразу понял, что как бы весь 20 век, вот все события, все многообразие, прекрасное, ужасное, как бы заключено в этой книге. Она как бы запечатывает и распечатывает какую-то такую нишу. И в конце концов вот эти отношения отца и сына, и главное событие, которое по меткому выражению Ахматовой называлось «не встреча», отец с сыном, встретившись, не встретились, в конце концов рассказывала о психологии, о состоянии ума и состоянии души человека в мире, в таком городском мире 20 века. Мне показалось, что очень важно было отметить этот день каким-то таким актом чтения. Сначала я хотел произвести его сам лично, без всякой публики. То есть прочитать роман ни для кого, просто вслух, в этот день. Дальше я понял, что мне одному не справиться с этим. Его нельзя прочитать за 24 часа.
Нет.
Его я все посчитал, там его можно прочитать за 92 часа. То есть мне потребовалось целое...
Это с комментариями или без комментариев?
Нет, без комментариев. Без комментариев. Просто текст романа. Я не говорю об изучении, я говорю просто вот вслух прочитать текст романа. Тогда я понял, что надо делать такую систему чтецов, чтобы разных инсталляций. И я встретился с художником Владимиром Ковальчуком, мы задумали сделать такую акцию. Она, собственно, исполняется только в этот день. Это не спектакль, а акция «Хэппининг». Мы 2 раза его исполнили на 100 лет и повторили 110 лет. Вот. 110 лет прошло значительно легче уже, потому что мышцы накачаны. И много удалось прибавить. Но, конечно же, это... Очень многоплановая вещь, то есть много пластов там существует, огромное количество, и в конце концов они все могут быть выражены в чтении романа, даже не в том, чтобы его разыгрывать, а в том, чтобы его читать, но в нашем понимании читать – это значит играть. То есть это значит доставать энергию чтения, которую читатель ощущает, когда просто читает книгу, а актер должен достать эту энергию чтения из текста. И, в общем, конечно, это для меня очень важное событие. Я, практически мой режиссерский дебют состоялся в 2004 году на вот этом вот представлении. Но я не вижу здесь противоречий, потому что главная цель является исследование. То есть исследование этого текста. И исследование, опять же, человека внутри какого-то мифа, даже если он свои позиции в нем утратил. Если отец с сыном не встречаются, все равно они, наверное, должны встретиться когда-то. В романе очень много остается надежды или какого-то ощущения, надежды на прощение, что ли.
Вы знаете, мне кажется, что для Джойса очень важно было, хотя это неблагодарное занятие, говорить о том, что автор хотел сказать и так далее, но то, что складывается из опыта прочтение его, например, роман «Портрет художника в юности» начинается с того, что главный герой определяет себя в системе координат окружающего пространства. Я сижу за партой, парта находится в школе, школа стоит в таком-то городе, город находится в такой-то стране, страна является частью такого-то материка, материк является частью планеты Земля является частью Вселенной и так далее. Ему очень важно, что он не там, фортепианная клавиша и штифтик органный, а что он существенная часть этого мира. Пусть даже и песчинка на фоне космоса, но у него есть свое место, и значит, у него есть своя какая-то задача, роль и так далее. То есть, с моей точки зрения, это точно так же попытка через искусство найти, в каких отношениях я нахожусь с мирозданием, какое мое место перед лицом Творца, если угодно. И в этом смысле, мне кажется, Джойс, он тоже такая очень символичная фигура для своего времени, потому что это время таких невероятных поисков. После того, как Ницше сказал, что Бог умер, ведь это же был такой большой кризис, нужно было снова попытаться встать на ноги, нужно было снова как-то замотивировать себя в вечности. И то, что вы делаете сейчас в вашем театре, у меня ощущение, что вы в этом смысле продолжатели той же самой тенденции. Я могу быть не права, но мне кажется, что это так.
Ну, то, что вы сказали, это очень интересно, я согласен с этим. Мне кажется, человеку очень важно все время искать свое место.
Не всегда с помощью театра люди это делают. Чаще это делают с помощью... То есть в театре театр предназначен для другого. Театр – это, прежде всего, зрительский театр. Но не ваш, это не ваш случай.
Мне кажется, театр – это, прежде всего, необходимость разговаривать. Люди приходят в театр для диалога. Другое дело, что, например, можно сказать, что в театр там люди приходят за развлечением. Но сейчас для проведения досуга и для развлечения
масса вариантов.
Масса других вариантов. И в данном случае театр вряд ли тут держит пальму первенства просто для развлечения. Все-таки люди приходят в театр для того, чтобы о чем-то подумать. Неважно, какое представление, в какой степени, все-таки как бы изначально они идут для того, чтобы поговорить на какие-то важные, волнующие темы и вопросы. Найдут они этот разговор или не найдут, это уже другой вопрос. Но иногда находят.
Если бы вам довелось, скажем, участвовать в каком-то эксперименте, или вы сами были бы инициатором подобного эксперимента с постановкой, скажем, библейских текстов в чистом виде, то, что было с «Плачем Иеремии» у Анатолия Васильева, на каком тексте вы бы остановились и почему?
Ну, очень большое количество библейских текстов, конечно, очень впечатляют меня. Я бы, наверное, не взялся за постановку в чистом виде библейского текста.
Почему?
Потому что, например, для меня личность автора очень важна. Вот, например, «Иосиф и его братья» — библейская тема. Но есть Томас Манн, который предлагает разговаривать на эту тему, и он создает в этом смысле дистанцию. Вот эта дистанция, в эту дистанцию входит понятие игры. Игры, воздуха и, как это сказать, и вариативности. То есть, в конце концов, из-за дистанции мы можем говорить о... о том, что мы не претендуем на абсолютную истину, а претендуем только на разговор, на эти темы, на эти вопросы. Для меня, например, ну, как сказать, личность автора очень важна, потому что автор – это субъект, и это человек, который может быть устремлен к истине или от истины идти, но в конце концов это всегда его поиск. Его поиск роднит его со мной, потому что я тоже могу говорить о себе как о субъекте, который находится в поиске. Но никогда я не могу говорить о себе как о субъекте, который объявляет истину саму по себе. То есть я не могу этого сделать, мне такого права не дано и не может быть дано. Потому что, как говорили тоже древние, познай самого себя. И Сократ говорил, я знаю то, что я ничего не знаю. И он был мудрейший из всех людей. То есть вот взаимоотношение человека с истиной, конечно, это очень глубокая и такая, в хорошем смысле, опасная территория, на которой надо быть осторожным. А вот, например, тексты, авторы, которые интересуют эти вопросы, мне тоже очень интересно, потому что эти вопросы меня тоже интересуют. И всякий раз, когда я вижу в произведении, там, в фильме, в спектакле отражение вот этих вот самых высоких вопросов в отношениях человека с какой-то с истиной, я всегда воспринимаю это как историю поиска, как миф. И чувствую в этом очень сильный такой сгусток энергии, который может заинтересовать многих и многих. Потому что, в конце концов, я считаю, что этот вопрос самый важный в жизни человека, независимо от того, каких взглядов он реально придерживается или не придерживается. Потому что, в конце концов, когда-то меня, например, поразила известная хрестоматийная сцена «Небо Аустерлица, война и мир», князь Болконский, поразило одним моментом. Видно, я как-то подключился и так пережил это, что вот, как описано у Толстого, князь Андрей бежал и был там в атаку, был членом социума. То есть он как бы не ощущал себя самого по себе. Что-то просветело, прожужжало, и вот он уже лежит, смотрит в небо, и он один, совершенно один. То есть только что был членом социума, и вот теперь он один. И в конце концов я понял, что членом какого бы социума мы не были, то есть какие, что бы нас не подстерегало в жизни, какие испытания, но в конце концов перед лицом смерти придется встать один на один, в каких бы обстоятельствах это не было.
И перед лицом Бога.
И через это я понимаю. То есть это как раз та черта, которую нам дано, ну, как бы физически знать, ну, и предполагать, что хотя бы физически она существует, этот момент. А что откроется за ним потом, что в конце концов все равно один на один.
Наверное, нам нужно уже будет сейчас завершать наш разговор. Есть о чем подумать, как любят говорить в эфире Алла Митрофанова. Вот я сегодня цитирую Аллу Митрофанову, скажу, что есть о чем подумать после сегодняшнего очень глубокого и разнообразного разговора. Как-то вроде начали говорить о театре, а говорили на самом деле о жизни и о душе, и о нас, и о наших отношениях с Богом.
С правильным театром так всегда и бывает.
Спасибо огромное, Игорь Яцко, спасибо. Заслуженный артист России, режиссер, актер, главный режиссер театра «Школа драматического искусства», сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова, Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».